Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа, в серебряной роже.
Девять часов пять минут, пятница 15 марта.
Вот вам эти чертовы иды мартовские. Пожалуйста, я говорил, мартовские иды что-нибудь да не так.
Что
будет.
Это значит? Еще раз напомните для таких, как иды. Я, кто забыл, что
середина
такое
мартовская
ида. Это что?
Середина марта.
Что это значит? Иды.
Иды, середина марта, значит. Но дело в том, что в мартовские иды был убит Юлий Цезарь. И потом это зловещий
Юрий мартовский... Цезарь?
Юрий Цезарь, да.
Юрий.
Хватит дурью маяться, тихо.
Да.
Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
ну
доброе
что?
Утро.
Значит, большой расстрел в Новой Зеландии, несмотря на то, что это далеко. Это чудовищное, чудовищное событие, которое, конечно, рвет вообще всю новостную повестку. Город называется Крайстчёрч.
Причем по-русски читаешь, сначала не понимаешь вообще выговорить, а потом, да, когда на английском это видишь, церковь, что это Крайстчёрч, это церковь Христа, город так называется.
Город церковь называется Христа. Церковь Христа, да. И там жил?
Да, там жил кто?
Вот такой новозеландский Брейвик, что ли, получается.
Он и есть, сейчас уже понятно. Во-первых, он делал стрим, да, в Твиттере. Да. У него 73-страничный манифест при себе был. У него есть видео из его машины, ну вот, собственно, этот стрим, который сейчас все уже публикуют у себя. Это, ну, это просто полный признак. То есть это простая машина, очень, да, много оружия. Все оружие обернуто и подписано на черном белом фломастером. То есть это прям, ну, вот тоже психиатрия большая, в общем, уже понятно. И он это берет одну за другой, эти винтовки, идет и стреляет, и делает это так, как будто бы это видеоигра. То есть ты когда смотришь, камера где-то, значит,
мне,
в районе
мне
ружья.
Показалось тоже характерным, я не знаю, к чему это отнести, к психиатрии или к манифесту, что он не подходит добивать. Он просто вот как бы издали лепит.
Да, вот, все, у нас на сайте тоже есть уже эти...
Да, вы можете, ну там 18+, и все на, да, свете. У нас эфир, то, что мы сейчас с тобой делаем, это 16+, потому что, да, другой просто нет маркировки, ее не существует, понимаешь?
Угу.
Мы бы, может быть, и сделали, но ее не существует. Ну так вот, поэтому я не знаю, сам звук выстрелов это не подпадает под какие-то невероятные ограничения, или я точно не знаю, а? Я просто могу дать вам это в звуке, но вот он просто даже, как бы сказать, прокомментировать, как это происходит. Церковь небольшая, мечеть, простите, мечеть небольшая, и она такая одноэтажная. Ну, в основном, может, там где-то есть мансарда, но она одноэтажная. Вот, и он, извини, вот он идет, подходит к мечети и начинает стрелять прямо с порога. Он стреляет с порога, причем, сказать, там видно, что у него боезапас большой. Он кидает ружье, то есть его отстреливает, сколько-то там патронов, и начинает, потом
нет,
берет...
Нет, он добивает, люди, вот человек полз, он в него еще раз выстрелил.
Нет, я имею в виду, значит, ты не понимаешь.
Но он не останавливается, чтобы в голову там...
Нет, добивать — это подойти к контрольной выстрелу. Он не делает, он не делает. Он стреляет в спину там и так далее. То есть он
и
не...
там не так много людей, все, да, люди как не... бы пытаются скрыться, а он спокойно идет и стреляет.
Он не добивает в том смысле, чтобы там, сказать, там контрольный выстрел. Ужасно, он просто лепит действительно как в компьютерной игре. Может, это такая вот психляля. У него начинает он с какого-то ружья, и потом его бросает на пол, и дальше, наверное,
вероятно,
полуавтоматическая винтовка, да, следующее оружие, да. Причем на ней написано 14-14.
Ну, это же привет неонацистам, да, всем этим, это что-то такое,
Адольф,
да?
Гитлер это.
А 88
это Хай Гитлер. Подожди, я забыл.
Можно в Википедии посмотреть, но важно ли это для нас сейчас?
14.88, но я не вижу 88, я вижу 14. Я вижу 14 на стволах. 14 это А, это как Адольф. А, A, B, C, D, D, A, D. Как бы у него A, D. А что это значит? A, D. Значит, почему D? Что за D? Не знаешь? Не знаю.
Я сходу не могу сказать.
14.88. Вот четверка, что значит четверка? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, подождите, все, дальше поехали. Тихо. Что-то я подумал, что я возьму звонок от него, но не помню. Стрельба беспорядочная. То есть она, как тебе сказать, он не подходит к группам. Группа в одном углу мечети и группа в другом углу мечети. И он, но он не подходит к ним, он как бы издали лупит. Но лупит, как сказать, кучно. Ну, в смысле, много выстрелов. Не, вы слышите сами, что выстрелов много. И... Но он не подходит. Интересно, что мимо него пробегает молодой мужчина, и вместо того, чтобы, там сказать, там, схватиться за ствол или что-то, он пытается проскользнуть. Ну, и этот его натурально убивает. Ну, то есть он мог бы схватиться за ствол, там, вступить в какую-то борьбу, не знаю.
Но это такая ситуация, в которой...
В которой ты все равно умираешь, ку-ку, ты можешь просто попробовать отобрать. Хотя у него оружие как грязи.
Очень сложно у него сказать, оружие, да.
У него оружие как грязи.
Просто. Что человек испытывает, ну вот когда он вот, совершенно не ожидает, да, и вот вдруг ты это сама, начинается...
Ты сказала, что у него машина полная оружия была.
Да, машина полная оружие.
То есть тут на самом деле, я думаю, у него за спиной несколько стволов, то есть поса...
Больше 10 в машине было,
если это бы... Да, в машине более 10 стволов, и еще с ним много было оружия, то есть он шел обвешанный оружием, поэтому я теперь понимаю, это молодой мужчина пытается проскочить, но он его убивает, и, ну, убивает, в общем, сказать, там. Значит, где мы смотрим? На Ленте.ру?
Я смотрю, Ленте.ру. Я сразу нашла страничку этого городка на Фейсбуке. Вот, ну, у них там все свои СМИ. Смотрите, местные. Я смотрю прям там.
Город называется Christ Church, Церковь Христа. Город, название города. А мечеть называется Аль-Нур, Аль-Нур, Н-О-О-Р, Аль-Нур, Моск. Мечеть Аль-Нур в городе Церковь Христа. Вот, значит, где он это все делает. Я думаю, что это второй Брейвик по всему. Christ Church, да, извините, спасибо, Christ Church.
Да, Christ Church. Ну,
14.88, вот в этом символе нацистов, это 14, это 14 слов Брентона, значит, битва при Каргуле, русско-турецкая война и так далее, и так далее. 14 слов Дэвида Лейна дали 14, понимаешь? Угу. А 88 это HH, ну, восьмая буква, HH. Значит, и это тоже прославляется. Что случилось с киллером в итоге? Послушай меня, а кстати говоря, извини
меня,
пожалуйста.
Один задержанный сейчас, на данный момент, нет. Один задержанный.
Пока... Это он и есть.
Ну, наверное, он, хотя точных пока данных у нас нет.
Давайте, мы смотрим постоянно на, значит, на... Вы же сами агитировали пару недель назад, что в экстремальных ситуациях не нужно проявлять геройство. Нет, бывает практичное геройство, практичное. Но, если ты выхватываешь ствол, ну, это может быть практичным геройством. Или ты собираешься, послушай меня, значит, Дмитрий, смотрите, у вас альтернатива. Либо бежать 25 метров, там очень длинный коридор, либо бежать 20 метров, он сдался полиции. Значит, Christ Church. Christ, правильно, извините меня, пожалуйста, за неправильное произношение. Значит, Дмитрий. У вас есть преступник, который, видимо, кукуха слетела, значит, не знаю, да, ну, как бы сумасшедший. Он точно вас будет стрелять. И вы видите, что он беспричинно молотит всех подряд, да? Смотрите, и у вас есть коридор метров 20, наверное, по которому вам надо бежать от него. Вы бегаете из зала мечети, и вам надо по коридору бежать. Длинный коридор. Значит, скажите, пожалуйста, а что практичнее? Я сейчас говорю о практичности, а не геройстве. Повиснуть у него на стволе, ну, там, может, ранение какое-то будет, да, даже нужно, хорошо. Либо бежать эти 20 метров. Ну, он же вас измолотит просто все, в спину. А что, как вы, невидимка, что ли? У вас шапка, что ли? Притвориться мертвым. Притвориться мертвым там можно было. Но тебе нужны, поймите, это же не, мы не знаем, оболочные пули или безоболочные. Скажите, ребят, ну кто-то же опытный в таких делах. Притвориться мертвым. Но тогда надо прикрыться телами. Тогда надо
как повезет. Ну, вот видите,
надо прикрыться другими телами, дорогая. По крайней мере, голову. По крайней мере, голову прикрыть другими телами. Засунуть как бы бошку под кочету.
Нет.
Нет, ну, объясняю. Единого, да, а теперь дальше. Пуля из калаша, оболочная, правильная пуля.
Да.
Мне кажется, она человек 5 прошьет. Сколько она человек прошьет? Кто думаете, знает?
Она сквозь они, да, выходит?
Пуля?
Ну,
конечно. Но она, если она там в кости попадет, не знаю, но она все равно пару человек прошьет, мне кажется. Мне кажется, что пуля из Калашникова пару человек точно прошьет. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия, добрый день, Сергей.
Да, здрасте.
Здесь нельзя сравнивать с Брейвиком. Я этой тематикой немножко занимался.
Прошу вас.
Здесь проблема гораздо серьезнее. Здесь проблема отношений мусульман и людей других конфессий, христиан и прочее, как в Австралии, так и в Новой Зеландии.
Я там не был.
Брейвик, ну, я вам докладываю. Брейвик уничтожал своих единоверцев и единокровников.
Как это? Он как раз детей эмигрантов. Нет, Брейвик уничтожал детей эмигрантов.
Которые лагерь специальный.
Лагерь специальный для детей эмигрантов.
Но дети эмигрантов разного вероисповедания.
Нет, в основном как раз мусульмане, ну, там индусы, кто-то еще. Вот что-то в этом роде.
Да, но здесь просто, к сожалению, как в Австралии, так сейчас и в Новой Зеландии, очень резкий конфликт между мусульманами, которые ведут себя не совсем корректно, скажем так, да? Ну, совсем некорректно. Поэтому здесь сложно сказать.
А как они себя там ведут некорректно? Вы подробнее можете рассказать? Вот я была в Австралии,
Тихо.
Вы откроете интернет ровно так, как...
Настя ездила, у нее там родственники в Австралии, она ездила. Как город называется?
Я могу объяснить,
Перт.
Настя.
Перт.
Насилуют белых женщин, задирают им юбки. Ну, ровно то же самое, что происходит.
Знаете, вот, Настя, да, если позволите, я просто хотел вам уточнение дать. Нам приятно слушать людей, ну, как сказать, бывалых и знающих, но Настя была в Австралии.
Там, еще следила за...
Я...
У них высказывались там министры в Австралии,
да,
это рядом,
да.
Это, правда, другая, конечно, страна.
Да.
В том духе, что, дескать, там был такой конфликт общественный, там, типа, ходить в школу в паранже или не в паранже, или подавать ли в ресторанах свинину, или не подавать где-то кому-то. И там были высказывания, что, дескать, у нас тут свои правила, и вообще, кому не нравится, можете ехать к себе туда.
Чемодан,
домой.
Вокзал,
да,
домой.
Они очень резко в этом смысле, они не позволяют переходить вообще, у них нет толерантности, там, которая там
у
в Америке. Да-да-да.
Надо вот послушайте, кто знает, потому что Настя знает, она в Австралии ездила. Больше того, Анастасия Эдуардовна привезла мне из Австралии один из моих макинтошей.
Да,
мне привезла компьютер, дорогуша, помнишь, я отдал тебе деньги, кстати.
Да, я хотела вам потом вычет НДС еще отдать, а вы сказали мне его оставить. Потому что там они на выезде, да, отдают деньги, потому что, типа, ты не гражданин.
Смотри, какой я благородный. Ну, хорошо.
Да.
Значит, Настя знает Австралию, Новая Зеландия, вероятно, схожая ситуация.
Нет, может,
она говорит, что
лучше.
Она говорит, нет, может быть, сейчас мы пригласим слушать. Настя говорит, что австралийцы абсолютно нетолерантны, в смысле всюду свинина, и всюду и так, и там, сказать, там никто не может сказать наоборот, ровно наоборот. То есть там не только что там мусульмане что-то диктуют, а австралийцы ни на полмиллиметра не уступают. Они говорят, ребята, не нравится, аэропорт, чемодан, вокзал, до свидания.
Средняя Азия, да.
Средняя Азия. Вперед, товарищи, до свидания. То есть австралийцы очень жестко в этом смысле держат свой канон, как бы. Поэтому никакого такого давления они не ощущают. Ну, я не знаю. Ну, давайте, кто знает лучше, скажите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да, здрасте.
Вы намного прозаичнее, потому что, извините, когда убивали... посла Кристофера в Бенгази, помните?
Да.
Там были они арабы, бастовали, а убивали-то спецназ Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем.
Вот, нет, что вы здесь считаете?
Провокация. Это спецслужба работает, понимаете?
Послушайте меня, там 73 страницы манифеста, это второй Брейвик. Он написал... Нет, он... Олег, спасибо большое. Ну, слушайте меня. Он написал работу, так сказать, там Брейвик тоже убивал иммигрантов. Ни верцев, ни иноверцев, ни там, староверцев, нововерцев никаких. Он убивал иммигрантов, Брейвик.
И этот набросился на вновь прибывшую коммуну, да, которая вот эту Christchurch приехала, исламскую. Это тоже убивал, в сущности, иммигрантов. Пишется через «и» первое, да? Иммигранты. Ну вот. И это понятно, что люди, нарушенных какой-то привычный, может быть, даже визуальный образ мира, и самые слабые головой начинают трогаться, да? Ну, может, больные просто. Я не знаю точно. Я не врач. Но я думаю, что больные могут тронуться умишком. Алло, доброе здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Капитан, очевидно.
Капитан, прошу вас.
А по поводу Брейвика, насколько я помню, давно, конечно, был, но мне кажется, Брейвик убивал всех подряд, не разбирая норвежцы,
норвежцы. Но он точно иммигранты. он точно знал, что именно это лагерь детей иммигрантов.
Нет, он знал, по-моему, что это какой-то политический лагерь, какой-то там политической партии, которая выступает за эмиграцию.
Помогает им, привечает их и возит в лагерь. Да. Если там на лагерь, если там на 15 человек был один норвежец, он тоже его убивал. Это правда.
Но я думаю, что если бы там были одни норвежцы, он бы пришел и поубивал их, то есть в первую очередь по политическим мотивам.
Нет.
А я думаю, что да.
Договорились.
Не можем переделать. Теперь по поводу толерантности в Новой Зеландии. Я там, конечно, не бывал.
Да.
Я так понял, как и все здесь присутствующие.
Знаете, Клодин человек был, да.
Но интересовался, что у них там с толерантностью. Значит, у них, насколько я помню, язык маори государственный.
Да.
Вот маори, это коренному населению Новой Зеландии, отдается некоторое предпочтение.
Это как, нет, можно сказать, сказать, капитан, а вы знаете, что у нас крымско-татарский государственный язык Крыма сегодня? Ну, Путин же...
Разумеется, знаю, как и украинский.
Это все так, это нет.
Державная мова.
Да, ну, это так сказать, это так сказать.
Ну, так сказать, да. Ну, в общем, тем не менее, понимаете, сама интенция новозеландского государства, она не такая, что вот есть только один язык, одна нация, одна вера, примерно как у господина Порошенко, нет.
Да.
А там, так сказать, они приветствуют, в общем, все. И самое интересное, может быть, потом выяснится, что стрелявший это был маори, например, да, кто знает.
Нет, мы видим
фотографии его.
Не маори. Да. Нет, не маори.
Ну ладно,
не птица Киви, не маори никакой, обычный белый нацист, белый расист,
нацист. Я уже не знаю, если честно, можно ли это
желать. Вот что я думаю в связи с этим, да, наверное, дальше будет больше. То есть, как говорил Шекспир, из жалости я должен быть суровым, страдания начались, готовьтесь к новым.
Да, я думаю, лет на 50, я уже говорил об этом тоже, да. Лет на 50, как вы считаете, пока мы притремся друг к другу?
Может быть, и никогда не притремся, потому что, поймите, вот этот человек живет в Новой Зеландии, ходит на работу, и он понимает, что вот приезжает какая-то семья, не пойми откуда, да, вот, ну, совершенно не интегрируется в общество и живет не хуже него.
Демонстративно не хотят интегрироваться,
Они не могут интегрироваться на тех же условиях, понимаете, любая интеграция для них это, значит, надо идти на работу и чего, идти на работу.
Не, может, они работают.
Не пойдут инженерами, правильно? Потому что они языка не знают. Вот профессии у них, как правило, нет. Образование у них, ну, такое, так себе. Полученное где-то там, черт знает где.
Капитан, вот, я рад вашему возвращению. Давайте продолжим. Ну, насчет Брейвика интересное замечание. Капитан считает, что Брейвик стрелял по политическим убеждениям. Если бы там был целый лагерь норвежцев, он перестрелял бы норвежцев. На самом деле, Брейвик именно акцентировал внимание на том, что он борется с иммигрантами, с пришельцами, с другими, чужими, инокультурными. И что он их будет расстреливать, потому что они инокультурные. А также норвежцы, которые ратуют за обустройство инокультурных. То есть он как бы был против норвежцев, которые ратуют и так далее. Брейвик в этом смысле был очень похож на стрелка из Christchurch. Да?
Да, я вот сейчас перечитываю в 2011 году этот
Брейвик. Ты скажи, пожалуйста, ты видишь эти 77 страниц, или что это?
73 страницы.
Смотрите,
уже сейчас
этот человек, который стрелял сейчас в Christchurch, в Новой Зеландии, он написал манифест. Значит, он пишет, кто ты, вот, in general, who are you? Я обычный белый мужчина, 28 лет. Совершенно на фотографии мы видим...
мужика, которому легко могло бы быть и 40, да? 36, 38, здоровое, огромное лицо такое, огромное, вытянутое, череп такой, как бы, я не знаю, ну, на 28 ничего детского в нем нет. Я обычный белый мужчина, 28 лет. Я родился в Австралии, в рабочем, ну, в рабочей среде, в семье с небольшим доходом. Мои родители шотландцы, ирландцы и англичане. То есть, ну, так сказать, по корням у меня есть шотландцы, ирландцы и англичане. У меня было обычное детство, без особых происшествий. Я не очень интересовался обучением во время школы, в школьные годы, значит, дальше. А я не ходил в университет, он не очень интересовался школой, не ходил в университет. И no great interest in anything offered in the university to, universities to study. Ему не интересовали предметы, которые изучаются, то, что предлагают университеты. Да? Я работал некоторое время назад за деньги, ну, чтобы для того, чтобы BitConnect, чтобы в биткоины вложиться, одна из систем биткоина, где, наверное, биржа биткоина, это BitConnect, где он заработал на биткоинах и инвестировал это в путешествия. Вот. I have been working part-time as a kebab removalist. Это что значит, kebab removalist? Что это значит? Kebab устранитель кебабов?
Список, да, каких-то устранителей.
Ну, короче, да, он боролся с кебабщиками, вот с этими, с кебабами. Я обычный белый мужчина из очень обычной семьи. Вот и все. Да, зачем я сделал эту атаку? Invaders. Invaders, он называет их вторгшимися людьми. Да?
Да уж. Находясь в Новой Зеландии, сын шотландцев.
Я дал понять захватчикам, что они не сделают наши земли своими, нашу родину своей. Да, значит, они никогда нас не завоюют. They will never conquer our lands, and they will never replace our people. И они никогда не заместят наших людей, то есть не поменяют нас на себя. Ну вот, и все. Значит, его зовут Брентон Тарант. И так далее, и так далее. У него большой манифест, ребята. Если вы почитаете, это Брейвик в чистом виде. Это Брейвик в чистом виде. Ну, во всяком случае, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Эдуард. Здравствуйте. Меня зовут Москва.
Здравствуйте, здравствуйте, Эдуард.
Вы знаете, ну, у меня вот живут друзья в Новой Зеландии, да,
да,
и в Англии живут тоже родственники у меня есть. Ну и вот они рассказывают про этих иммигрантов, да, что они туда приезжают, они действительно туда не работать приезжают, они приезжают туда рожать детей и получать, да, огромные пособия. И местное население это действительно...
По оценке ваших родственников, давайте посмотрим, да. Да.
Ну, им это действительно не нравится, местным людям, да, которые работают, платят налоги, да, то есть, ну, они туда приезжают явно не работать, они приезжают туда рожать детей и все, и как бы получать эти пособия, получать все блага. Они приезжают работать, если только тогда к нам, в Россию, потому что здесь на пособие не проживешь, это точно.
Не знаю, вы слышали о планах переселить в Россию 5-10 миллионов человек? Потому что у нас демографическая...
Ну, как, из вчера. Соседних государств.
Вчера из соседних государств. Названы...
Что мне слышать-то? Я это вижу. Он...
Значит, вот, названы следующие страны. Названы следующие страны. Откуда мы возьмем 10 миллионов человек? Это, значит, Узбекистан, Казахстан, Молдавия...
Кыргызстан.
Нет, там перечислено 4, почему-то было в публикации. Узбекистан, Казахстан, Молдавия, Украина. Из этих 4 стран 10 миллионов человек. Ну, это прилично, согласитесь. Причем надо понимать, где они все будут. Вы знаете, где они все будут? Они все будут... Абсолютно. Спасибо.
Точка. Точка. Десяточка. Да. Бинго. Бинго. Все до единого. Все 10 миллионов приедут в Москву. Очевиднейшим
образом. А приз будет? Нет, за бинго-то.
Приз.
Московская прописка.
Приз. Ваша прозорливость. Ваша прозорливость.
Ну что вы.
Ваша прозорливость. Это и есть ваш приз. Конечно, абсолютно. Конечно, все будут в Москве. Все до единого. А где они будут жить? В моем подъезде. Где они будут какать? В моем лифте. Я точно знаю, где все эти люди окажутся. Конечно, товарищи. Что за... Нет, хорошо, вернемся... Вернемся к этому. Какие молдаване работники?
А что, нет? Разве?
Я тебе скажу, я начну с того, какие молдаване работники. Новости. Девять часов 35 минут, пятница, 15 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Анушкина.
Сергей Доренко, доброе утро.
На магазинах, которые он сбрасывал с автомата, надписи на сербском языке в том числе. Обратите внимание. Значит, Константин II Арсен. Вот магазины сфотографированы. У него все расписано белым, таким как белым фломастером, не знаю, белой краской. Все расписано, надписи на автоматах, там, ну, разные даты и так далее. Я думаю, что он был заражен как бы идеями нацизма, такого неонацизма, современного неонацизма белого. Константин II Арсен. Бой на Иван-Кавиу. На Иван-Кавиу. Значит, написано прямо кириллицей. Прямо кириллицей. Павло Сергеевич. Павло Сергеевич. Написано латиницей. У него автоматы, магазины от автоматов есть надписи на сербском языке. Значит, Михайлу Гер... Ты видишь, да? Ты почитай, а?
Богемот. А где вы это читаете?
Антонич. Фотография. Антонич. Значит, еще. Имена различных людей здесь. Гастон из Берна. И так далее, и так далее.
Он же, я так понимаю, перечисляет он жертв мстил, наоборот, а так...
Он мстил, с его точки зрения, он мстил за погибших от исламских... экстремистов. Угу. И в том числе от исламских террористов.
Ну, отомстил, да, 40 так, да. Человек сейчас.
Бой, по уже по новым данным он убил 40 человек. Но я думаю, что просто разбирают тела и
невинных людей,
которых просто начинают считать. Да, было, так сказать, там 9 человек. 9 человек было. Потом, так сказать, там 27 человек. Сейчас 40 погибших. Обратка со стороны мусульман прилетит точно. И не обязательно в Новой Зеландии, мы для них одно и то же. Вот пишет Владимир. Обратка прилетит точно и не обязательно в Новой Зеландии. Могут рвануть где-нибудь во Франции, мусульмане. А?
Да, ну элементарно. Все что угодно может.
Элементарно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, меня Владимир. У меня да. Племянница в Новой Зеландии живет.
Расскажите, что там?
Ну, там, значит, ну, там такая система. Вот все, кто туда проникает, они становятся, ну, если не националистами, то такими крутыми патриотами Новой Зеландии, понимаете? И вот раньше там въезд сюда был, я сейчас не помню сколько, а вот теперь, ну, то есть вот на постоянное место, это примерно $1 миллион.
Да.
Вот, они подняли это дело из-за того, что китайцы поперли, значит, вот таким валом.
Да.
Ну и, видимо, и там и мусульмане, там азиатские тоже туда, видимо, там внедряются. Но самое главное, что вот я понимаю как, да. Там очень жесткие законы. Там двери практически не запираются.
Да, мне, значит, об этом тоже говорили. Ни двери, ни машины. Машины стоят открытые.
Там просто вот, например, да, там, ну, вот на участке, там, где вот эта моя племянница живет в доме, там помидоры там нельзя сажать, там какие-то огурцы, там все регламентировано. И шаг вправо, шаг влево, это значит большие штрафы.
Да.
Понимаете? И вот, видимо, из-за этого, когда вот люди начинают вот эту систему нарушать, приезжие, то есть вот племянница сразу, она там давно же, она там гражданка уже Новой Зеландии, она там живет через сколько лет, там сыном маленьким уехала, там у нее уже там внук родился. Когда вот эта вот система начинает нарушаться, окружающие люди, вот уже, грубо говоря, местные, они это дело не воспринимают однозначно. То есть,
то есть им не нравится?
Им это не нравится.
Не нравится. Да, а у них нет какой-то такая толерантности, как у англичан или как у... Да?
Там народу-то всего, по-моему, 4,5 миллиона. И, конечно, там вот такого перемешивания, такого глубокого, там нету, и, я думаю, и не будет. То есть они огораживаются заборами. Ага. То есть, не физически заборами, заборов там
да,
нет.
Да, да. Стену ставят, ставят стену как бы, ставят стену. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, мы обсуждаем Новую Зеландию.
Да, Новую Зеландию и Крайстчёрч, вот это вот расстрел.
Это Михаил. Я был в Новой Зеландии.
И Михаил, уже 40 трупов, уже 40 тел. 40...
Ну, это вообще ужасно, да, конечно. Ужасно, ужасно. Это абсолютно беспрецедентно для Новой Зеландии.
Да.
Я был там, и я не согласен с теми некоторыми слушателями, которые звонили, что это какие-то бездельники приехали и так далее.
Да. В Новой Зеландии мне кажется, им бы визу не дали, если бы они не имели...
Конечно, абсолютно. Да. Абсолютно, Сергей, вы абсолютно правы. Да. У меня у самого есть иммиграционная виза новозеландская. Я ее получал с огромным трудом. Я знаю, как это сложно. Это люди, которые наверняка приехали восстанавливать Крайстчёрч. Потому что, которые некоторое время назад...
Кстати, спасибо, Господи, спасибо. Конечно, это же город разрушен от землетрясения.
Ну, конечно. Ну, да. А там сейчас требуются рабочие руки. Это наверняка приехали инженеры, строители со всего мира.
Да.
Образованные люди, которые владеют английским языком прекрасно.
Да.
Вот, ни на каких, ни на пособиях они сидят. Они прекрасно работают. Это полная чепуха то, что говорили. Люди просто не знают ситуацию в Новой Зеландии. Туда просто никто не пустил.
Да.
Вот, это катастрофа жуткая, потому что совершенно спокойная, мирная страна. Вот, но есть фанатики, вот, как говорится, ну, в каждом обществе есть идиоты, вот, собственно.
Вы здесь же не идиоты. Вот мне, можно, я читал недавно статью о том, как структурирован человек, который попадает в тюрьму в Соединенных Штатах. Ну, эта статья была в одном из источников у нас в интернете. Значит, там было сказано, что вот, например, мы с вами, папа, ну, не дай бог, да, мы с вами попали, как вас зовут еще раз, скажите, пожалуйста.
Михаил.
Михаил, а я Сергей. Значит, мы с вами попали в тюрьму в Соединенных Штатах, да? У нас выбор. Там есть черная афроамериканская команда, как бы команда, которая команда поддержки, торговли с экстразоной, ну, так сказать, торговли и так далее. Есть латинская, латиноамериканская, да? Есть белые. Белые обычно, значит, если мы туда хотим примкнуть, они все в свастиках, они все... как бы все проникнуты экзотикой, такой экзотизмом нацизма в сущности, да? Значит, вы должны выбрать. А если вы никакой, ну, не знаю, если вам повезет, вас пристроят в библиотечку работать или где-нибудь зарежут напильником, понимаете? То есть приходится примыкать, да, вам свастику на череп накулят и так далее, понимаете? Это не случайность, это некое начинается структурирование неонацистское. Новое?
Возможно, да. Конечно.
Да.
Возможно.
К сожалению.
Но само, в принципе, сама община, общество в Новой Зеландии, сами новозеландцы, люди очень доброжелательные и спокойные.
Да.
Вот. Там многие люди даже не запирают свои дома на ночь. Вообще страна очень спокойная.
Да.
Вообще то, что произошло, это в голове не укладывается.
Да. Это мне вот этот говорил человек, который тоже туда съездил. Он говорит, я удивился, что ни машины, ни дома никто не закрывает.
Да, абсолютно. Да.
Ни машины, ни дома. То есть они ни дома не запирают просто.
Я согласна с ними абсолютно.
И,
да, правильно они делают.
И
я не удивлена.
Открыты машины, открыты дома. Никому
я считаю, что то, что мы запираем, это излишняя предосторожность.
Ты считаешь, что, да, ну, может, абсолютно. Кто-то забредет и там поселится, черт его знает.
Ну, ты будешь решать эту проблему, когда это произойдет.
Хорошо, знаешь, почему я запираю дом?
Почему?
Если кто-нибудь зайдет и выпустит моих кошек, будет обидно.
Будет обидно.
Поэтому кошки, надо запирать.
На той кошке пусть возвращаются на дымную верху. Не, сделать,
вернуться, но с приплодом. Мне это не нужно тоже.
Кастрируйте.
Не важно, значит, надо, если с блохами вернуться. Не надо. Мне не надо, чтобы чужие ходили в мою квартиру ровно по одной причине. Они выпустят кошек. Так что поэтому-то я, собственно, и запираю. Иначе бы я, тоже... не запирал.
А машину запираю?
7-3-7-3. Машину я запираю ровно по этой же причине, что кто-нибудь ляжет там поспать или еще что-нибудь, не приберется за собой, обрыгает еще что-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, не знаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Прежде всего, хотелось бы чуть-чуть поправить по поводу Брейвика. Все-таки Брейвик более умный, чем этот парень. Да. И верно отмечали слушатели, что он орудовал в лагере политической партии.
Настя, посмотри, у меня свежие данные. Смотри, ТАСС постоянно, читай.
А пока да. 40 человек, и 40 человек, новых нет обновлений.
Да, убивал по политическим причинам, но все-таки...
Он убивал детей политиков, которые были лояльно настроены, которые проталкивали законы. То есть да. он бил именно по детям политиков. Он не бил по самим иммигрантам как таковым.
Тоже. Нет.
Более того, он знал, что его не посадят надолго. В плане, он знал вот эту вот юридическую штуку, что его нельзя посадить. Да. Больше, чем на 5 ввиду. Да. То есть Брейвик, несмотря на то, что через какое-то время он все равно стал немного поехавшим на этой теме,
да.
он был умным, разумным человеком, чего я не наблюдаю по описанию вот этих двух господинов, которые просто фанатики, которые
проникли. Знаешь, он из простой рабочей среды, low income family, там, понимаете, все это, все вместе, да? Простецкий парень.
Брейвик делал большое политическое заявление. То есть это было адресовано людям сверху. А это какая-то возня. То есть человек...
Нет, он тоже 73 страницы написал. 73.
Опять же, качество этих страниц. Не то, чтобы у Брейвика.
Не то, что у Брейвика. Какое хорошее качество. Вы прям его прям
нет,
так...
Нет, ну все. Подожди.
Ну, получается, что Брейвик не мог поступить иначе.
Смысл в чем? Во-первых, давайте, так сказать, попробуем обсудить не только само событие, но и последствия. Значит, впоследствии будет обратка, во-первых. Взорвут там 40 каких-нибудь французов, не знаю, итальянцев или еще чего. Да? То есть, как бы, обратка будет не там, не в Новой Зеландии. Им-то пофиг. Они, главное... взорвут кого-то из иноверцев, правильно? Это первое. То есть будет эскалация насилия. Это первое. Второе, значит, мы идем по пути такого нацистского структурирования, которое ведет нас в тупик. Ну, очевидно.
Мне кажется, не нацистского структурирования. Все-таки мы идем по накатанной. Мне кажется, что это запустит другие процессы, когда люди будут брать кучу оружия и стрелять. Это будет в благополучных странах. И это будут благополучные люди. И это как с тем же, как там человек, который в Америке школу расстрелял, на К, как это называется.
Коломбайн.
Коломбайн. Что это уже запущен процесс, который будет поддерживать, поддерживать идеи людей инертных. То есть человек...
Я понимаю.
Поэтому здесь опасность именно не в том, что будет разделение на нацистов и неонацистов, а на то, что люди, которые немного не удовлетворены жизнью, могут взять и, по примеру этих людей,
пойти. Я понимаю. Интересная вещь. От Михаила Виноградова в телеге. Вы подписаны в телеге на Михаила Виноградова? А на Доренко?
Нет, даже на вас не подписаны.
Ну вот вы знаете, это изъян, можно все еще устранить. Я вас
читаю, но не подписываюсь.
Ну, подвяжитесь, но я не знаю.
Ой, я можно порекомендую? Смешнее, чем эти
Михаил Виноградов.
Сообщения в
как
Телеграм.
Как бы Михаил Виноградов. Послушайте, дайте я дочитаю. Да. Значит, как бы Михаил Виноградов, есть такой канал, он пишет, что доля мусульман в Новой Зеландии составляет 1,18, то есть 1,2%, да, процента, а доля мусульман в Австралии 2,2%. Кстати говоря, это примерно как на Украине. На Украине мусульман тоже примерно 2%.
А у нас?
Нет, у нас 13%. У нас 13%, по-моему, 13%. Да. Значит, видите. Доля не людей, которые не приверженцы никакой религии, то есть никакой религии, не агностики или атеисты, в Новой Зеландии 42%. В Австралии 22%. Существенно меньше. 42% новозеландцев не придерживаются вообще никакой религии. Интересно, да?
В Новой Зеландии жить хорошо, там не надо верить в Бога, чтобы выжить, там надо ходить на работу и хорошо ее делать, и у тебя будет хорошая еда, хороший дом, все хорошо.
Хороший климат и хорошие пейзажи, да, там же «Властелин колец» в чистом виде, пейзажи.
Да. Очень красиво. Там не так легко получить гражданство, я хочу добавить. У меня есть знакомый тоже из числа одноклассников, там он программист и физмат-класс и все такое.
Да.
И он уже там хоть и давно живет, с женой, ребенком. Его попытки получить гражданство, как он сам пишет, похожи на попытку шарик в квадратное отверстие протолкнуть или что-то наоборот. Он какую-то такую аллегорию провел, что что-то все время не
трудно,
получается.
Да?
Это не
Алло,
легко,
здравствуйте,
да.
Слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, как бы я хотел, чтобы было?
Давайте.
Вот чтобы или нас переселили отдельно от них, или их отдельно от нас. Чтобы мы жили порознь.
Как легко мы начинаем
обобщать. Подождите. Ну, это, так сказать, предположим, да-да, сферический конь в вакууме, да. Подождите. А давайте скажем так. Следующие 50 лет, ну, мы понимаем, что юг пришел в движение, да? И следующие 50 лет они будут двигаться стремительно. И следующие 50 лет большого гемора, которым мы должны как-то устроить новый мир. Там через 50, через 200 лет мир будет иной. Да? И сейчас вот наступают вот эти 50 очень горячих лет и 200 интересных лет, в которые мир будет становиться иным. Ну, и все, и не отгородимся точно. Вот, ну.
Да я понимаю, у меня просто есть мусульмане знакомые, с Ирака тоже есть знакомый. Отличнейшие люди. Просто я не знаю, почему вот именно их убивают, и они убивают. Я не знаю, где они, где пересекаются мы так, чтобы так...
Знаете, я когда был вот уже, так сказать, несколько лет в Израиле, мне мои израильские приятели говорили, что если ты уезжаешь из дому, например, там на выхе, да, и ты хочешь отдать детей кому-то на попечение, ну, чтобы за детьми присмотрели, лучше, чем арабские соседи, никого нет. Самые лучшие арабские соседи. У них дети будут теплые, одетые, накормленные, вымытые, все время в улыбках, в цветах, в конфетах и так далее. Лучше, чем арабы, никого нет, чтобы любить детей. А вместе они, а в результате воюют. Слышь, ну, а в результате воюют.
У меня вопрос еще один. Сергей, а вам
мне приятель говорил, что он живет в Яфе с арабами рядом. Он говорит, никого лучше моих арабских соседей нет.
Может, люди такие попали?
Нет, это характеристика арабов. Арабы любят детей, арабы очень за ними ухаживают, арабы чадолюбивы до бесконечности.
В Израиле тоже их любят.
Да, нет, и арабы, надо сказать, еще более чадолюбивые со слов израильтян. Понятно.
Вот у вас нет такого ощущения, что вот эти вот там описания, к которым мы привыкли, христианский мир, мусульманский мир, вот юг, север, мы описываем это как большие процессы глобальные, а на самом деле мы просто жертвы операций психиатрических, которые происходят в любом сообществе, потому что решаются на такие вещи. Вот сейчас австралиец, смотрите, задержан, еще вот у них была, видимо, ячейка таких вот любителей неонацистов, которые там, значит, согласились друг с другом и решили вот такую штуку организовать. А может быть, это же все-таки единичные и со стороны того мира, и со стороны нашего мира, это... То есть для них это просто повод. Если бы не было религии, ну, к примеру, мы можем вообразить, на самом деле легко, такой мир, где религии вообще нет. Ну, все, никто ни во что не может заставить себя поверить, все, все живут и начинают руководствоваться другими принципами. То есть им не важно, на самом деле, ну, как бы не важно, что с таким спусковым механизмом для вот таких чудовищных вещей становится религия или там какое-то понимание миграционной политики. Может быть, это просто...
Послушай меня. Значит, нет. Существует
все равно,
а? Нет. Послушай меня. Болезнь мир какая-то. Мир уже нет. Конечно, слабые психические, психологические люди становятся первыми, как это сказать, жертвами. Сломавшимися, жертвами трудно назвать убийцу, сломавшимися, как бы они ломаются, мозг их ломается, да, так сказать, там голова ломается. Но надо сказать, что принципиально происходит следующее. Мир, подвижный мир, который как-то утрясся в Европе в результате громадных мировых войн, да, как-то он утрясся и превратился в то, что мы сейчас видим, вот этот золотой миллиард, да, Америка, Канада, Европа, да?
Да.
Значит, там 320, 350, Япония. Америка вместе с Канадой, сколько там, 350, 360 миллионов, Европа 550, значит, соответственно, 900, Япония 120. Да, абсолютно верно. И Япония. Это миллиард, да? Европа, Япония и Америка с Канадой. Это миллиард человек.
Да.
Они как-то утрясли свой мир таким образом, что он сделался человеколюбивым, терпеливым, терпимым, интересным, спокойным и так далее. Да? Весь остальной мир неспокоен ввиду неналаженных отношений. Ведь проблема в неналаженности отношений, понимаешь? Ну, вот мы бы с тобой встречаясь, друг друга кололи бы, я не знаю, зубочисткой. Ну, я тебе зубочистку в спину, понимаешь? Ты бы говорил, дурак, что ли, я тебе сейчас отвечу, и тоже колол бы меня зубочисткой. Проблема заключается в чем? В том, что мы просто не способны поговорить. Мы ненавидим друг друга. Значит, что происходит сейчас с миром? Мир пришел в движение из старой общности, на которую можно было не обращать внимания, просто не обращать внимания в силу того, что они маломобильные, малокоммуникативно подвижные. Ну, какой-нибудь Пакистан, там, не знаю, и так далее. Все эти общества пришли в движение. Да? И происходит два процесса сразу. Первое. Они атакуют внешние границы. С другой стороны, они защищают внутренние границы, чтобы их не размыло. Понимаешь? Вот вчера депутат Единой России от Чечни, депутат Единой России.
Да.
Единая Россия, знаешь партию?
Знаю.
Знаешь. Депутат парламента Чечни от Единой России, представитель партии Единая Россия, Магомед Ханбиев заявил: «Я падишах моего народа, чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю. Я русским никогда слова не говорю. Я никому русскому не сдавался. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. Я не люблю их даже сегодня. Я сын Ичкерии. Я русскому слова не скажу». То есть он с русскими никогда не разговаривает. Единая Россия. Почему? Потому что есть корпоративное сообщество, которое он полагает, чеченцы, да?
Да.
Корпоративное сообщество, которое держится друг за дружку, и которым угрожает размытие, если они не перестанут держаться друг за дружку. Понимаешь, да?
Да.
Таким образом, мир наблюдает несколько процессов. Корпоративное сообщество становится все сплоченнее. Корпоративное сообщество. И они атакуют рыхлый мир. Вот этот рыхлый мир золотого миллиарда. Своими сплоченными сообществами они атакуют рыхлый мир. Понимаешь? Мусульмане Сирии, мусульмане Ирака, там, еще кто-то. Они очень разные на самом деле. Разные между собой. Они разные. Мусульмане Марокко и так далее. Мавританцы. И они себя осознают как разные. Но внутри они корпоративные. Там вот, в Мавритании. И когда они атакуют рыхлый мир золотого миллиарда, они сплоченные, понимаешь? Вопрос, на самом деле, цивилизационный. Ну, подожди. Я тебе предлагаю великое переселение народов и нашествие гуннов вспомнить. Ну, вот просто,
да,
послушай.
Давайте вспомним.
Есть нашествие гуннов исторически, которое я знаю плохо, слабо, как журналист. То есть я не сильно знаю. Я журналист. Шли на Рим. Рим уже имел водопроводы. Значит, понятно, да? Рим имел налоги, водопроводы, стройную систему чиновничества.
Систему собственности,
и так далее.
Да.
Систему собственности, защиты собственности, законы. Имел в сущности сенат, ну, не в сущности, правда, имел сенат, народное вече, там народных. Одним словом, развитую легислатуру.
Скульптурный портрет.
Значит, Рим, да, имел, Рим, да. Рим был на много веков более развитый, ну, просто если измерить во времени,
угу,
то Рим был лет на 700-800 развитие, чем пришедшие гуны. Понятно, да?
Да.
Гуны не понимали, что такое водопровод, там все это, канитель вообще, кстати, была ему незнакома абсолютно, правильно? Соответственно, значит, столкнулось как нечто 700 веков назад. 7 веков назад, 700 лет. 7 веков назад, да?
Что, да,
у нас 7? Отнимаем 7, получаем 14 век. Да? Вот сейчас Европа сталкивается тоже с чем-то, что 7 веков назад.
Ну, откуда оно берется? Сергей, вот у меня есть...
И это идет сплоченными первобытными сообществами. И это имеет некую корпоративную солидарность, ну, которую нельзя предать.
Кажется,
то есть это
что
как,
да.
Как, но... Коза Ностра, только еще сильнее.
Но, вот, понимаешь? Смотрите, у, да, меня есть антенна Hotbird.
Давай.
Ее маме ставила, чтобы она итальянские телеканалы смотрела,
да,
бесплатно.
Они ужасные абсолютно.
Они ужасные, да, да, но она ничего, их смотрит.
Да.
И когда там, а там всего там 800 каналов этот Hotbird дает.
Да, да.
Государственных.
Я понимаю.
И как, пока ты ищешь итальянские, например, перебором, ты видишь множество арабских как раз,
да,
ну, вот этих вот каких-то, да, разных,
да,
вот этих,
да,
из Средней,
да,
Азии,
да,
каналов. И что ты видишь, не понимая ни слова? Ты видишь ток-шоу, люди смеются, какие-то умные говорящие головы, серьезные дяденьки сидят, видимо, политические какие-то вопросы обсуждают. Короче говоря, там все то же самое, да. до удивительного, то же самое, что и у нас. Мы тут живем, нам кажется, что там 14 век, где-то у них в глубинах. А если посмотреть на их телевидение внезапно, даже не понимая языка, да. ты понимаешь, что там молодежные сериалы какие-то смешные, там Friends, да. какие-то студенты живут, там что-то снимают или какие-то знакомства прямо да. в телепрограмме. Все то же самое. Это точно такие же люди, которые там смеются, поют или рассуждают на серьезные вопросы, темы. И женщины не всегда с покрытой головой, там, то есть там нет такого, угу. что прям вот угу. визуально это резко бросается в глаза. Просто язык другой. И немножко у них там вот масть такая, они там все эти черноволосые там, и так да. далее, чернобровые. Да. И ты понимаешь, что это те же... То есть они разве они в 14 веке? Нет. Вот зрители этих телеканалов или люди, которые делают этот телепродукт, они в том же веке, что и мы, живут на самом деле. Ты это, глядя на их вот эту культуру аудиовизуальную, ты понимаешь, что это... А музыкальные клипы, то же самое, там у них и романтические, и всякие разные, типа рок там, и какие-то фестивали, и бардовская да. песня у них там тоже есть под гитару у костра. Вы удивитесь. Ну, то есть ты как бы живешь это не понимая. Ты слышишь только про теракты иногда в Европе.
Да.
А когда ты вот так раз... Погрузился, и то
я же понимаю, самое. Я все это отлично понимаю. Я просто, ну, и тем не менее, и тем не менее, эти сплоченные сообщества атакуют рыхлый мир. Этот рыхлый мир может повернуться в новое средневековье, пойми ты. Пришли гунны, и пришли другие захватчики. Рим пал, канализация пала, ее потом не было очень долго. Да. Значит, и все пало к чертовой матери еще на 7 веков, понимаешь? То есть люди, отставшие на 7 веков, пришли. Разрушили все, что увидели, и все пало еще на 7 веков. Ну вот, просто чтобы ты понимал, после новостей продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, пятница, 15 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношенко, ведущая этой программы. 65-44, я вижу доллар. 74-07, я вижу евро. 65-44, это лучше, чем было прежде. Вообще, напомню, в прошлую пятницу 66-08 было. Сейчас посмотрим. 67-35, хорошая нефть. C1-13-20 поменялся диапазон у главной пары. Как ты помнишь. Накануне мы ее видели на 1.12.45.40, вот здесь сейчас, 1.13.20, на 80 пипсов почти на фигуру вверх ушел доллар. Смотри, значит, я хотел вернуться к этому кошмарному случаю, значит, расстрелу людей. Да, он намечал три церкви.
Да. И там намечал... уже 4 человека задержаны, в том числе австралиец.
Да.
И сейчас, значит, они в связке работают, вот эти следственные группы. Эти люди, которые задержаны, не находились ни в каких списках да. опасности в Новой Зеландии. Из новой информации. 48 человек сейчас в больнице.
Три мечети, да. Он намечал расстрелять три мечети. Он говорил, что третья, если повезет. То есть он думал, что вот... Две он все-таки успеет. Вот,
премьер Новой Зеландии да. назвала стрельбу в мечетях терактом. Что еще?
Теракты есть по всем характеристикам. Это теракт. Ни в чем не повинные люди, так сказать, и так далее, и так далее. Понятно, да? Значит, нет, это теракт. Дальше он сказал, что он застрелит еще, он хочет... Да, и он сказал, что получит Нобелевскую премию мира, вот этот стрелок, как террорист Нельсон Мандела.
Мандела, дескать, террорист, и вот он получил...
Да, сложные хитросплетения, да.
Потом он, значит, потом Нельсон Мандела получил премию мира. И
еще Арафат не получал?
И рано или поздно он тоже получит премию мира за то, что он сделал. Хорошо, значит, я хочу вернуться к этой истории. Это парень, и рожденный в Австралии, но новозеландец, в городе Крайстчёрч, который был разрушен землетрясением, справедливо было подмечено. Один из наших слушателей, который позвонил из Лондона, сказал, что ведь это тот самый Крайстчёрч, который был разрушен землетрясением, поэтому там много разных строительных рабочих, инженеров и так далее. Видимо, поэтому туда привлекают людей, которые работают. Да, мы читали, ребята, мы читали. Мне просто Ильич присылает его магазины от автомата, которые сражение...
Пестрят надписями.
Пестрят надписями, в том числе на сербском языке. Он перечислял всевозможные знаковые для, с его точки зрения, как он, насколько я понимаю, белый нацист, для белых таких белых в кавычках, да, воспетых нацистами, и жертвы среди европейцев от терактов, которые произвели мусульмане. И у него на каждом, на оружии везде имена погибших, европейцев, и в том числе сербов, и так далее, и так далее. Ладно, значит, я это понимаю. Значит, слушай, скажи мне, пожалуйста, нам очень много людей звонят. Это не спящий выходец с Балкана, кстати. Это в сущности, нет, это не спящий выходец с Балкана. Он просто считает Балканы одним из мест, где христиане
страдали.
Были, страдали, да. Он ищет места, где христиане страдали, с его точки зрения, и эти места как бы за них пытается якобы отомстить. Да, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Нет, он не сумел. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Юрий.
Да, Юрий.
Вот вы правильно затронули тему, что и тысячи, две тысячи лет назад все эти события уже происходили. Переселение народов. И происходили они, потому что там у людей начинались... жизнь стала плохой, поэтому они пошли с востока на запад, например. Сейчас с юга на север.
Да.
Почему? Разве товарищ Саркози не знал, когда он бомбил Ливию, что это может случиться, потому что он там устроит невозможную жизнь для людей?
Да.
Почему он это делал? Ну, идиот.
Ну, нет,
Америка
идиот.
Понятно,
а вы знаете,
он помогал.
А вы знаете, на самом деле, можно я скажу, что идиот и подтвердит? Слушайте, когда, значит, он терпел, потом, когда Каддафи сказал, что он давал чуть ли там не деньги, ну и что его жена проститутка.
Ну это же было, это же правда.
Да, он одновременно, Саркози сделал одновременно две вещи, товарищ. Он созвал Совет Безопасности свой и поднял миражи в воздух. И миражи летели бомбить Ливию, а он проводил совет. И, значит, сказать, он принимает решение и говорит, что миражи уже там в пяти минутах от берега. Все. То есть абсолютно эмоциональный. Саркози была абсолютно эмоциональная. Решение эмоциональное. Каддафи сказал, что его жена проститутка, и так далее, и так далее. Он поднял боевые самолеты и созвал министров. И самолеты шли на Ливию и одновременно проходил Совет Безопасности. И когда он, ну все, значит, сказать, решение принято. И самолеты уже бомбят. Все. Понимаете? Mm-hmm. Вот так. Но это эмоциональность. Это
эмоциональность. И никто его не осудил.
И никто его не осудил. Вот нет, это. Нет, никто, нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас, да, прошу вас.
Дорогой Сергей,
да.
Когда вы, извините, немножко толерантной критики, когда прошу вы вас. Рассказываете с любовью о качестве мотоциклов,
да.
И это закон...
Сегодня не стал рассказывать.
Да, сегодня редкий случай. То вы придаете этому качеству решающее значение. Когда же мы ведем дискуссию по столь важным явлениям, она какая-то мелкотравчатая и примитивная.
Прошу вас поднять уровень... Поднять градус дискуссии, прошу вас, да.
Все, что было сказано до меня, это...
Мерзость.
Самокопание и блеф.
Да.
Дело в том, что эти события, убиения, в том числе, ну, по национальному признаку, по признаку атавистического нацизма, сопровождали человечество всегда.
Да.
Сегодня, то, что происходит сегодня, это бледная тень. Это слава Богу, понижение в сотни, в тысячи, в миллионы раз такого рода насилия по сравнению с тем, которое было в 19-м, 18-м, 17-м, 20-м начале.
Кстати, говоря, Михаил, извините, Михаил, на секунду попробуйте, пожалуйста, ответить одному из наших слушателей, почему у него на автоматах старые годы, у него, где есть преступление, с его точки зрения, против европейцев, против белых, 1913 год, 1877 год и ну, другие годы. То есть, почему старые
это
годы?
Это такой модерн, но я сейчас скажу, если вы мне дадите несколько слов.
Я вам даю, да.
19 век, 17-й, 18-й, вы запродали, правда, поход гунов и так далее, которые да. подчинили себе по дороге и вестготов и набросились на всех. Но откуда они шли, вы помните, в берегу
да.
Волги?
Да. Нет, они где-то в Омской области, Курганской, да. Омской, вот там, да. да. да.
Дело не в этом. Значит, сумма насилия, которая была в миллионы раз выше, вот, того же качества локального, которое мы сейчас обсуждаем, происходило потому, что правом на это убиение обладали политические вожди. Абдул-Хамид II в конце 19 века, еще до Энвер-Паши и еще трех Пашей, до резни, в Восточной да. Анатолии отдавал приказы, и было убито за 5 лет 400 тысяч мирного населения, которые происходили из греков, понтийских, армян и так далее.
Пока вы говорили, Михаил, два взрыва произошло рядом с вокзалом в новозеландском Окленде.
Поэтому вы слушайте меня. То, что
нет,
сейчас,
послушайте, сейчас два взрыва. И... Два взрыва еще сейчас. Прямо и это пока вы говорите, да, да. в этот момент это... происходит два взрыва.
Да, да. Это бледная тень того насилия. Которое... Чемпионами абсолютными стали, конечно, ребята из 20 века. Это Сталин и Йенг-Сари, небезызвестный вам, которые уничтожали людей миллионами, в том числе и по национальному признаку. Да. Когда право убивать у политических вождей уменьшилось почти до нуля.
Да.
Это там ваши сказки про Саркози, который да. человек позвонил, это так, бледная тень. Поэтому мы должны, а если мы не знаем прошлого, четко...
Хорошо. Ну, вот давайте вернемся. Мне ужасно хочется вернуться к сегодняшнему дню. Сейчас два взрыва. Михаил, спасибо да. огромное. Во-первых, вы правы. Во-вторых, мы, так сказать, там мелкотравчатые, но два взрыва произошли только
но
что.
Но там сейчас да. вот уточнение, что...
Новая Зеландия. Две бомбы на трамвайной станции. Полиция оцепила место из-за двух подразделительных рюкзаков и использовала роботов для самоподрыва. Значит, это два взрыва. Нет, никто не подозревает. Но эти рюкзаки были с бомбами. Это были бомбы, это не было ложное это самое.
Твиттер закрыл аккаунт на имя предполагаемого стрелка в Новой Зеландии. Вот да. это 28-летний Брентон Тарант, который, кстати, завершил свою трансляцию словами «Подписывайтесь на Пью», ну, как, короче, на какого-то блогера, ютубера.
Значит, смотрите, секундочку, вернемся. Да. Я хочу сказать, что... Это самое, мусульмане, не простите, старый год. 1913 год, вот меня слушатель спрашивал, почему там 1913 год? Это геноцид армян. 1913 год — это геноцид армян. Эта дата у него указана, как атака на христианский мир. Вот, то есть да. там
готовился,
человек готовился доклад, по каким-то да, довольно примитивным да. источникам. В 1488. Они как раз 14, это вот эти упоминания битв. 14 как бы опорных вот этих битв, миров. Понимаешь?
Да.
Отсюда вот это их прославление 14. Значит, слушай, давайте возвращаться к нашим, к нашей истории. 15, правильно? 15. Но там как раз через тире. Там, по-моему, 13-15 стоит на рожке. Почитайте. Почитайте. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, ну что, какие вот, выводы? Да, продолжается, вот сейчас две бомбы обезвредили. Да.
Ну, плохо, конечно, я по поводу сербского языка. Вот то, что там на сербском написано, да, это имена, скажем так, воевод, который во время турецкой оккупации Балканского острова в основном собственно, с турками и воевали на территории Черногории. Все, кроме одного, который там Милош Обилич, это...
15-й год. Геноцид армян 15-й. Но там через тире стоит 13-15-й на рожке, по-моему. Нет?
Нет, смотрите. Вы не слушайте меня. Я по поводу
прошу, того, прошу, что да. написано на... Новаковуячевич и так далее, это воеводы сербские.
Новаковуячевич — это священник, который, собственно, тоже воевал против турков на территории современной Черногории. Милош Обилич — это один из сербских князей, который во время битвы при Косово зарезал турецкого султана Мура.
Там же и битва при Шипке. Шипка 1870...
Есть такое, да, есть такое.
Шипка 1877-78.
То, что, да, то есть происходило.
Все...
Так, еще атака на Вену 1663-м.
А вот сражение при Кагуле 1770-й, он пишет тоже по-сербски.
Ой, это я не видел, да, не скажу.
Сражение
то, на кириллице, это то, что происходило.
Нет, а тут прям тоже на кириллице написано «Сражение при Кагуле 1770-й год». 1770-й год.
Может быть, я не видел.
Да. Значит, ребят, хорошо. 14 слов. Ребят, ну давайте, Metalhead говорит мне, что такое 14 слов. We must secure the existence of our people in the future and the future of white children. Хорошо. Я возвращаюсь к событиям. Значит, продолжают. Сейчас только что обезвредили две бомбы, взорвали, но они были именно бомбы. Это не муляжи, ничего. Это были бомбы, которые были на вокзале в Окленде, Новая Зеландия. В Новой Зеландии довольно широко все это пошло. Вот видите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вероятно, мы дожили до того состояния, когда войны не стоит бояться, но стоит в ней активно принимать участие. Действительно, добра со злом. Это то, в чем, вот, например, иудейские источники, замечательный Рав Кадури, когда его спросили студенты, скажите, но Вторая мировая война, наверное, была последней. Он сказал, нет. Та война, которая будет охватывать весь земной шар. Что же за война, спрашивает студент? Это терроризм.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, но мы, если вернуться в века вдруг, то мы с вами обратимся к великому переселению народов, к атакам, например, гуннов, вестготов и так далее. И мы обратим внимание на то, что западный мир, вернее, можно так просто сказать, развитый мир терпел сокрушительное поражение и несколько веков потом погружался в тьму. На несколько веков. В этот раз мир прогресса, назовем его, мир прогресса, не потерпит ли поражение перед наступлением глобального юга?
Сергей, вероятно, те издержки этого самого развитого, сытого мира мы с вами наблюдаем ежедневно по событиям в Евросоюзе. Например, так называемая толерантность, которая фактически дезавуирует всю идею прогресса, да, и наоборот тянет нас в какой-то ужас и хаос. В данном случае, мне кажется, свежая кровь, я имею в виду принципиальный подход иной, да, к мирозданию, осуществляет глобальный юг, о котором столь много говорилось. Конечно же, они не гунны. Сергей, нужно жить среди арабов, чтобы понять их прогрессивность, скажем, во многих вещах. И то, что они железно отрицают, это те самые европейские ценности, от которых тошнит и вас, и меня, и всех.
Чуть меня тошнит-то, извините. Я тут, если позволите, занял бы позицию несколько отдельную.
Я ни в коем случае не собираю колхоз в этом отношении, или клуб по предпочтениям, но с моей точки зрения Европа, которая действительно имеет некую тенденцию к самосохранению в контексте pluribus unum, она обладает теми самыми недостатками.
Гурген, если я предложу вам, я лично вам предложу, например, от Барселоны до Малаги пройти пешком и от, допустим, от Баку до Персидского залива через Ирак пройти пешком. Где вы маршрут, где вы останетесь в живых?
Вы знаете, я надеюсь, в Барселоне, если я не буду носить кипу.
Нет, я просто, товарищ, когда вы критикуете Европу, любой из вас, я вам предлагаю простой эксперимент. Значит, вы до Басры, откуда-нибудь из Курдистана, пойдете пешком. Пешком идете. А?
Да.
В Курдистане берете любой город, там высаживаетесь, И дальше один, это очень важно, один, идете пешком. И точно так же вы идете там, не знаю, от Сантандера до Малаги в Испании. Пешком просто, здесь все. Значит, от Сантандера до Малаги, просто вам расскажу, что будет. От Сантандера до Малаги. Каждые, даже в самом пустынном месте, самые, ну хорошо сказать, там 10 километров, будет превосходный ресторанчик. Превосходный ресторанчик. На самом деле, нет, ну, там будет какая-то мамочка хлопотать.
В том числе,
может быть,
австрийской кухни, как
Нет. Там будет мамочка хлопотать, и она всегда подаст вам суп из фасоли с мясом, со свининой, такой очень вкусный. Еще они кладут разные виды мяса, называется карнес во множественном числе. Мяса во множественном числе. Мяса. И там будет турецкий горох, вот этот нут. Нут с карнес, разные мяса, свинина, говядина и баранина смешанные. Три мяса. Понимаешь? И она везде будет, пока вы будете идти по Испании. Везде будет приветливость, везде будет роскошно. Роскошно. То же самое проделайте путь. Я не знаю. Я не знаю, что от вас останется, когда вы придете к Басре. Если вы придете к Басре, я думаю, вас убьют по дороге. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Вы знаете, вот как-то посмотрел на все, что у него написано на автоматах, на рожках,
да.
И также эмблемы на рюкзаках, и что-то как-то странно. Христианин плюс славянские солнцевороты,
нет,
они как бы не с нами.
Нет, он все битвы, все столкновения, все имена...
Вот странно.
Все имена,
нет,
все столкновения...
И армян туда засунул.
Да, нет, вообще всех христиан. Вообще всех христиан, да.
Какие-то странные взгляды. Вот надо почему? Задуматься, что это за люди и вообще, почему все это вместе закинуто на вот такие вот... на славян и на все, и на христиан.
Да.
Как-то вот все вместе в кучу. Дело в том, что тот, кто в солнцевороты... Вот это в белую расу и славян верят, они христиан вообще не воспринимают.
Нет, поймите, он берет все имена воевод, которые когда-либо воевали с турками и так далее, и так далее. Он берет даже русских воевод, вы знаете.
Ох, я не знаю,
русских,
странно. Он бы тогда взял бы Куликовскую битву туда бы записал. Не,
а Куликовскую битву нельзя запихивать, потому что Челубей был, сказать, нет, совершенно.
А? Очень странно.
Челубей разве был мусульманином? Нет.
Ну, мало ли, уж всех тогда туда запихнул бы. Все-таки славян притесняли, получается.
Нет, он дает он берет и войны русских с турками, и, значит, и эту самую, как это называется, извините, город прекрасный, который был сигаретами в свое время. Плиска, Шипка, гора, это, да, где
да.
Он берет Шипку, он берет все, где были столкновения, любые военные столкновения с мусульманами. Причем и русских, и так далее, не имеет значения. А?
Угу,
значит,
да.
Рим — это было адильское государство, вы когда им восхищаетесь... Рим, я говорю Рим о богатстве, потому что, поймите меня, восьмой мне говорит, вы восхищаетесь рабовладельческим Римом. Вы знаете, я не восхищаюсь рабовладельческим Римом, я восхищаюсь инженерной, цивилизационной культурой, достигнутой Римом, искусством, театром и так далее, Гунны не знали этого ничего, вообще ничего, да, Рим это четырехэтажное и даже шестиэтажное, если мне память не изменяет, здание. Из глины.
Ну да, там только отсутствие лифтов, на самом деле, останавливало людей от того, чтобы еще более выше.
Да, шестиэтажные, четырехэтажные здания с канализацией, Рим.
С вот водой в кранах.
Что, ну,
водопровод.
Не в кран. Водопровод, там не краны там были?
Ну, не краны, но что-то похожее.
Как-то
да,
по-другому. Там была труба такая, как сказать, полая сверху труба, в которой была вода.
Она доставлялась
абсолютно верно,
куда угодно.
Абсолютно верно. Значит, Рим — это водопровод, Рим — это канализация, Рим — это театр, Рим — это народовластие. Известное народовластие, да, известное, конечно, при этом, при рабовладении. И когда туда приходят дикие люди из степей, кстати говоря, наших степей, то есть они приходят из Омска, там, Кургана, Новосибирска, вот из всех этих дивных мест, они приходят и обрушиваются на этот Рим. Надо сказать, что они все разрушают. В общем, смысл-то в том, что они разрушают.
Смысл в том, что они грабят, потому что они не понимают, как этим пользоваться. Понимаешь, да?
Да.
Ну, то есть, условно говоря, если подобные бы люди пришли сейчас, они бы сломали айфоны и достали бы оттуда, не знаю, золото и вмонтировали себе в зуб. То есть они настолько далеки по технологии были от Рима, настолько кощунственно. Я восхищаюсь Pax Romana, да, конечно. И в Pax Romana мне до сих пор очень уютно, очень уютно. Я приезжаю в Pax Romana, в западные провинции, я приезжаю в Испанию и двигаюсь там по западным провинциям. Это гораздо удобнее, чем земли, чем тот же Таиланд. Потому что в Таиланд поехали, вон, пожалуйста, ребят.
Но и в Германии стало хорошо, и в Германии, согласитесь,
и в Германии,
и в Исландии, и в Ирландии, хорошо. И в Норвегии, да, тоже.
Нет, ну, в Испании еще климат, да. Значит, климат, да. И испанский язык, если бы исландцы заговорили по-испански, я бы немедленно туда поехал. Вот, слушай, ну мне просто нравится. Значит, я к чему клоню, что этот мир, который вы христианский, или уже постхристианский мир в Европе, которые вы называете слабым или еще что-то, это единственное приличное место. Все остальное просто абсолютно кощунственно, ужасно. Но вы едете в какие-то места, где вам кажется все хорошо, но после того, как на год подприсадили наших в Таиланде, вот эту Настю Рыбку и так далее, да?
Угу.
Значит, неважно, чем они занимались. Их же посадили просто потому, что кто-то свистнул. Вот такого в Испании не может быть. Не может быть. В Испании, я тебе объясняю.
Хорошо,
в Испании свистнули, и меня допрашивали 4 часа, когда Мадленко, которая, администратор Шагусинского, сказал, что я обворовал дачу Хаита. Хаит. Знаешь Хаита?
Нет.
Я будто его обворовал дачу. Меня 4 часа допрашивали. Все, отпустили. А в Таиланде год бы посадили в тюрьму, на год бы посадили в тюрьму. Понятно? Испания не Таиланд. Это нам, ну, просто намного лучше. Вот и все. Поехали, новости. Часов 36 минут. Пятница, 15 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Даренко.
Настя.
Доброе утро.
Значит, Настя, пожалуйста, я хотел спросить, значит, секундочку, а когда ваши любимые испанцы извинятся перед индейцами? Испанцы сделали жест в пользу индейцев эпохальный, гигантский. Как вы помните, они...
Переехали туда. Конечно.
Они, во-первых, переехали, да. Во-вторых, они попросили Папу Римского признать, что у индейцев есть душа. Ну, вообще душа.
Да.
До этого же были сомнения, потом вместе с Папой Римским испанцы добились признания, что у индейцев есть душа. Иначе их было невозможно крестить, пойми ты.
Вот это подарок.
Ну, это как крестить, там, сказать, там, каких-то, ну, вот. А если есть душа, то можно крестить.
Угу.
И в этом, конечно, было достижение испанцев. Они добились признания души. Хорошо. Я путешествовал на мотоцикле в одиночку по Средней Азии, говорит Максим, и на Бишкекской границы между чем-то и чем-то меня одновременно втроем разводили на деньги. Местная ДПС, гражданский, который оберегал от ДПС, и сразу рядом пограничный пост, где погранцы разводили тоже на деньги. Чтобы идти пешком по мусульманским землям в одиночку, без доли авантюризма не обойтись. У меня есть друг. Хороший друг, я с ним не разговариваю, там погоду и так далее, но все равно очень-очень-очень дружески к нему отношусь. Это Алан Каллисон. Алан Каллисон.
Угу.
Бывший в Москве корреспондент, многолетний, Wall Street Journal. Он прошел два раза, значит, исламские земли и один раз Калифорнию на велосипеде проехал. Значит, он что делал? Я говорил уже, он в Душанбе покупал лошадь, садился на лошадь и ехал в Кабул два раза. Из Душанбе.
Верхом
на лошади, да. Из Душанбе в Кабул на лошади.
Ничего себе.
Ку-ку.
Один.
Нет, не один, нет. Его сопровождали северные, вот эти, северные таджикские племена из Афганистана. То есть его Северный Альянс сопровождал. Таджики, которые афганские.
Тоже
афганские
таджики. Верхом.
Тоже верхом, да. Значит, он два раза это делал. В сопровождении целой группы своих таджиков, как бы таких, ну, афганских таджиков. Понятно, да?
И он один раз, когда он там был контужен на войне в Афганистане, он один раз был освобожден на 6 месяцев от работы, ему оплачивала редакция рекуперацию, и он на велосипеде проехал от Сан-Франциско до Бог весть. Не знаю, дошел ли он до Лос-Анджелеса, я точно не знаю. Но он поехал от Сан-Франциско на юг на велосипеде. Вот он сравнивает два путешествия эти, я никогда его не просил. Но, значит, но интересно было бы, чтобы он сравнил. От Душанбе до Кабула и от Сан-Франциско на юг. Как это все-таки путешествуется по-разному. Ну, хорошо. Значит, давайте вернемся к каким-то другим. Алан. Что, позвонить Алану? Я не знаю, мне кажется,
а
у него ночь.
А он сейчас где?
Мне кажется, что у него ночь.
Он сейчас тут, там?
Он вообще-то сейчас в Вашингтоне живет. В Вашингтоне, и там, наверное, какая-нибудь ночь. Нет?
Но...
Какая-нибудь ночь.
Они, нет, это единственное, вызывает. Как меня учила нет, мама, в чем они от нас отстают, вот как запомнить.
Да.
Это вот очень удобно, значит, у них ночь.
Да.
Все,
да,
не
да,
будем
да,
звонить.
Да, хорошо, нет. Давайте какие-то другие новости. Да, и Настя, при этом, нет, Аксенов. Крымчане готовы 1000 раз. Это что значит?
А?
Россия категорически... Аксенов противоречит Путину. Аксенов против Путина. Ну как?
Потому что Путин говорит, он же хотел наоборот ему... Как это получилось? Что за коллизия?
Дело в том, что есть коллизия. Европейцы говорят, что давайте проведем новый референдум под нашим контролем в Крыму.
Да.
Некоторые европейцы. А мы говорим, нет, воля была проявлена 16 марта 2014 года.
А сейчас мы не знаем, что выйдет.
Нет, мы знаем. Нет, мы знаем, социология работает. Мы знаем, что мы опять победим.
Да.
Но там тогда было 97%, сейчас опять будет много, неважно. Значит, мы точно побеждаем. Но сама уступка, она неправильная, считает Москва. Понимаешь, да?
Угу.
Значит, что говорит Аксенов? Крымчане, жители Крыма, говорит Сергей Аксенов на митинге, если понадобится, 1000 раз готовы подтвердить свое право жить на исторической родине в России. 1000 раз. То есть Аксенов намекает на новый референдум. А Путин его категорически отвергает. Таким образом, Аксенов вошел в серьезное противоречие с Путиным. Ты заметила?
Да.
Ну, я, кстати, вижу. Скажи, пожалуйста, ты здесь прописана телега твоя?
Моя.
Кинь мне в телегу вот этот абзац верхний. Я в телеге пост напишу. Договорились? Житель Крыма, вот это абсолютно верно. Спасибо тебе большое. Я напишу пост в телеге. Ну, чтобы меня просто копипастнуть. Слушай, значит, что у нас в России? Давайте вернемся сюда к нам. Москвич брал детей из детдома, насиловал, отдавал обратно.
Да, начал он это в 16-м году, как я понимаю.
В 16-м.
Первый раз попробую.
В Москве по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей расследуется уголовное дело. 59-летний москвич обвиняется в том, что в июне 16 года оформил опекунство над малолетним мальчиком, изнасиловал его и вернул в детский дом. Через 2 года, я пытаюсь понять логику, наверное, тоже психбольной какой-нибудь. Почему? Я не знаю, почти все... Почти все хочется объяснить психическим заболеванием. Почти все.
Да, все непонятно.
Через 2 года мужчина оформил опекунство над другим мальчиком. Также его изнасиловал и вернул в социальное учреждение.
Да.
А еще была женщина, которая в 2008 году давно в 2008 году, обвинила этого же самого мужчину в том, что он насиловал ее сына, когда занимался с ним репетиторством.
А вообще это какой-то старый педагог, учитель истории, потом он, видимо, из-за скандалов перешел в частную практику, стал репетитором по истории, и сейчас он как бы частный репетитор. Вот и сейчас
видишь?
Тоже. Так что обращайтесь, так сказать, да.
Ну, это скажи, что-то удивительное.
Это очень похоже на еще одну историю, которую как бы сейчас все обсуждают с Майклом Джексоном.
С Майклом Джексоном. Первый канал, да, это очень интересно. Первый канал решил не показывать в эфире, в телевизионном эфире. Насколько я понимаю, они все равно выкладывают в интернете на сайте.
А почему?
Фильм «Расследование. Покидая Неверленд» о поп-звезде Майкле Джексоне и перенес премьеру на свой сайт.
А почему?
Я думаю, чтобы как бы не сталкивать... Авторитет...
Авторитет Майкла Джексона?
Я сейчас объясню. Что я сейчас сделал? Ты не знаешь? Да вот, нет. Смотри, значит, у Майкла Джексона есть некое обаяние X, которое можно по модулю назвать большим, а по вектору сложно направленным. Если это обаяние скрестить с педофилией, то для некоторых извратов, я не знаю, не для всех, а для части извратов, обаяние усилит их приверженность преступлению, понимаешь?
Именно, а почему там мы тогда разделяем интернет и телеаудиторию? Мне просто интересно.
Я скажу почему. Потому что Первый канал справедливо полагает, что люди в интернете это люди интеллектуально выше, чем те, кто смотрит телевизор.
Но это же, не, это же никак не коррелирует, это коррелирует с их привязанностями.
Это коррелирует, этими... абсолютно коррелирует, нет. И тут ты не права. Надо сказать, что это действительно коррелирует.
Да?
Да, да.
Я не знаю.
Попробуй когда-нибудь, когда ты выйдешь на пенсию лет через 40.
Оглянуться вокруг.
Сделать работу. Она потребует некого статистического усердия такого, понимаешь? Статистического усердия.
Да, какую?
Исчисли, пожалуйста, как много преступлений, в том числе террористического толка, совершают высокообразованные атеисты.
А почему, когда я выйду на пенсию?
Ну, потому что это потребует большой статистической работы. Найди просто статистику и посмотри. Нужны, и это важно. Что ты делаешь постоянно с мышью?
Я просто...
У тебя залипает мышь, ты все портишь постоянно. Все,
новости,
не трогай ничего.
Как бы мне попробуй, прочили, я хотела обновить
новости. Попробуй ничего все. Не трогать. Хорошо. Это самое лучшее, что только может быть. Я тебе все...
Хорошо, теперь нет? Трогайте знаешь, только вы. Ладно, смотри, вот, нет, пожалуйста, просто... что получается?
Нет, почему у тебя золотые руки? Пойми ты, здесь у нас все работает в течение недели, даже больше. Здесь у нас все работает 9 дней. Между твоими приходами. Ты приходишь, у тебя золотые руки, все ломается. Почему, не знаешь? Я не знаю. Хорошо, значит, нет. Но это был комплимент. Ты
спасибо.
Ты особенная. Да, ты особенная. Ты особенная. Значит, нет, Брейвик безусловно, нехороший пример, потому что он там язычник, там поклоняется каким-то тоже, каким-то ритуалам и так далее.
Просто, знаете, когда я росла в 90-е, считалось, и было такое убеждение вокруг, что если ребенок идет в вуз, то это, и если он развит и образован, то это его уберегает от многих невзгод, типа пьянства и наркомании, например. И потом по итогам, так сказать, каким-то оглянувшись, можно было сказать, что вот этот как бы развитый разум, он совершенно не спасает ни от алкоголизма, ни от наркомании людей. И также я предположила, что, может быть, и...
Существуют люди, которые живут внутренним хребтом. Ну, внутренним. Представим себе, что у человека есть некий орган. Нравственный орган, хребет. Нравственный, интеллектуальный. Одновременно. Критичность сознания. Некий хребет. Да? Назовем хребтом. Значит, есть люди, которые живут внутренним хребтом. Ты мне можешь вот рассказать что угодно. Я критично отнесусь к твоим словам и скажу, что мне это не нужно, это не мое. Потому что я критичный интеллектуальный человек. Хотя я очень эмоционален. Понимаешь?
Да.
Но есть люди, которые живут внешним хребтом. Что скажет нация, религия, сообщество, что скажет деревня, что скажет улица, что скажут родственники. Ну, да. Внешний хребет, понимаешь? Вот малообразованные, малоинтеллектуальные, некритичные люди, живущие внешним хребтом, как правило, религиозные. Как правило, религиозные.
Ну да, да. Я поняла,
малообразованные, еще раз, малоинтеллектуальные, да. Малообразованные люди, которые живут внешним хребтом, некритичные люди, которые живут внешним хребтом, то есть мнением сообщества, неважно, родственников тогда, как правило, религиозные. Угу. Все. Ну все, ну, больше ничего. Дальше. Высокоинтеллектуальные, высокообразованные, высококритичные люди, которые живут внутренними убеждениями, внутренним хребтом, внутренними убеждениями, как правило, нерелигиозны. Нерелигиозны. Все. Вот тебе и все.
Хорошо, ну, да, понятно.
Мамочка, больше тебе не можно, я не буду ничего добавлять. Да. Ты хотела что-то спросить.
Но если мы, или все, там, мировое сообщество, которому трудно признать себе, что вот такой человек мог делать такие вещи... И поэтому получается, что разделение и там, и сям, и вот Wikileaks поддерживает Майкла Джексона и говорит, ну а что, это просто слова против слов, и ничего такого не было.
Да.
Ощущается, что люди не хотят это верить.
Мартин Силен спрашивает меня про Михалкова. Про Михалкова у меня есть сегодня отдельная статья. Михалкова, если нянечка сейчас отпустит к радио, сейчас посмотрим. Михалков, Никита Сергеевич, попроситесь, пожалуйста, чтобы нянечка пустила вас послушать радио. Что я сейчас найду для вас статью. Ученые сказали, Никита Сергеевич, что актерская игра подавляет мозговую деятельность, Никита Сергеевич. Ученые выяснили, что вживание в образами отображается на активности мозга. Никита Сергеевич, канадские ученые, исследования с участием, профессиональные актеры и так далее, им делали МРТ, Никита Сергеевич. Нянечка расскажет вам, что это. Значит, при этом актеры на 4 разных ситуации, естественно, отвечали с британским... Составили задачу. Естественно, отвечать с британским акцентом, отвечать с позиции третьего лица. В четвертом предложили вжиться в роль Ромео или Джульетта, в зависимости от пола. Или самосознания. А вопросы и так далее. Значит, активность мозга актеров радикально снижается. В особенности лобной доли, Никита Сергеевич. Позвените лобной долей. А, да, спасибо. Все, остановите. Нянечка, запретите ему больше стучать по башке. Все, нянечка. Сейчас придет, сейчас. Ученые предположили и так далее, что актер подавляет собственную личность для более четкого изображения персонажа. Подавляется лобная доля. Исследователи отмечают, что при вживании в образ сознание артиста практически раздваивается для более четкого отображения персонажа. И в то же время для оценки своей игры и исполнения оппонентов. То есть он как бы должен глядеть на себя, как он играет. И отсюда лобные доли категорически... Вы работаете, Никита Сергеевич, когда вы актер, а вы все время актер, вы работаете мозолистым телом. У вас есть мозолистое тело мозга между двумя полушариями. Вы работаете мозолистым, Никита Сергеевич, телом. И все. Остальные, так сказать, не включаются, нет. Нравится эта музыка. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь сказать про Майкла Джексона? Я недооцениваю музыкальное творчество этого, так сказать, выдающегося персонажа. Поэтому мне легче его критиковать. Я его недооцениваю. Да. Мне он не нравится категорически. Mm. Я считаю, что это такая попса, но, сказать, может быть, продвинутая попса. Он действительно был довольно гибким в смысле вот этих лунной походки. А так, ну что там сказать, ну ничего особенного. А? Ну, ничего особенного.
Тем не менее, это такая, да, весомое такое весомое имя с фамилией, да, которых все там, да, знают определенное, да, поколение. Так вот, я говорю, что, во-первых, люди отказываются, ну, верить и принимать идею, что он мог быть нехорошим и негодяем. И второе, что почему, если мы, например, ну, те, кто любит его, или да, все-таки примут эту идею, неужели общественное осуждение... И тут опять еще один вопрос. Должны ли мы судить гения за его личную жизнь, да, если он совершал преступление и отделять ее от творчества?
Нет, он приставал детям, он расслевал детей, насколько я понимаю. Да, он их расслевал, просто расслевал. Нет, подожди. Детям взрослым, нет, еще раз. Мы говорили об этом психологически. Часто детям, в том числе маленьким девочкам, маленьким мальчикам, часто, когда на слабо, когда взрослые берут их, что, ну, давай, веди себя как взрослый, сказать, тебе, наверное, этого не говорили, но что ты ребенок, но взрослые все так делают, это надо, ты уже взрослый, ну пора.
Так
ну,
мы проявляем, да, свою любовь, да, да, ко, да, мне так говорят, нас посадят.
Это любовь, да, и все, но если ты скажешь, да, нас посадят, но ты не должен. И все, то есть это детям можно засрать мозги, короче. Детям можно засрать мозги.
Да.
И особенно, если ты обладаешь каким-то, так сказать, там, даром. Обаянием. Даром, да, да, обаянием. Все это верно. И в таком случае Майкл Джексон мог засирать детям мозги таким образом, что они тогда не решались об этом рассказывать.
И их родителям, да, причем, да, тоже, да, которые становились, да, в общем, участниками, значит, этого всего.
Остается ли он от этого гением? Ну, я не знаю. Вот, значит, мы должны на какой-то момент отделить существо, творчество от Творца. Мы должны отделить творчество от Творца. Вот и все. Сказать, что Творец подонок, преступник и негодяй. А творчество, ну, так сказать, да, ну, не знаю, сможете ли вы после этого любоваться творчеством? Я не знаю. Понимаешь?
Ну,
хорошо.
Да.
Значит, все говорят, не все, конечно, а Денис Лукашин, Андрей из Германии и все остальные спрашивают меня о моей вчерашней покупке. Если позволите, я сделаю мотоциклетную пятиминутку.
Давайте.
Ты же хочешь узнать о мотоцикле?
Ужасно хочу.
Да. Настя спрашивала меня, буду ли я исполнять в пустыне вилли. Причем Настя не сомневается в том, что я способен на вилли, но Настя сомневается, где я возьму пустыню.
В степи?
Где-нибудь. Я знаю, где.
есть такое место, неизвестное географии и русскому человеку до сих пор, по счастью, как Керченский полуостров. Не Крымский, внимание, полуостров, не Крымский полуостров, нет. Керченский полуостров,
да,
который наполнен грязевыми вулканами какими-то невероятными лисами, которые там среди барханов, какими-то зайцами, какими-то хомяками, сурками, инудистами. Понимаешь, все это наполнено какими-то странными сектами, какими-то одичалами и так далее. Керченский полуостров. Среди барханов там все это такое творится страшное. И вот по нему как раз на скрэмблере и надо ездить. Не крымский, а керченский. Хотя и крымский годится туда, в сторону Джанкоя, я думаю. Ну так слушай, значит, да, но там не засевается почти ничего на керченском, потому что там нет воды просто.
При
скифах была, но татары вырубили. Татары вырубили, они считали, что деревья... Ну, во-первых, они их использовали в экономике, свои деревья. Во-вторых, они считали, что из-за деревьев можно засады какие-то устраивать. Все это крайне неприятно. Ну, так вот, они все это вырубили к чертовой матери, да все. Значит, я к тому, что, во-первых, Керченский полуостров, я там использую. Значит, я вчера... Это любовь по переписке. Это как зэк, который женится, заключенный, который женится на учительнице младших классов, которую он влюбил в себя по переписке. Я влюбился по переписке в мотоцикл. Я должен сказать, что для меня 87... Это огромный, большой, очень высокий мотоцикл, но он производит впечатление маленького, потому что он узкий с точки зрения девушек. Мотоцикл должен быть кастом. Кастом. Девки дают...
ребята... Что такое кастом?
Нет, ты не спросила, что такое девки дают?
Нет, это я не спросила.
Она знает. Девки дают мужикам на кастомах, в принципе. Ну, кастом это такое, как бы не то чтобы чоппер, но почти чоппер, но туда в сторону чоппера такой кастом, понимаешь?
Есть какая-то статистика.
Девки дают, да-да-да-да, девки дают мужикам на кастомах. Ну, поскольку я, значит, я все-таки думаю, в первую очередь, о себе, я здесь эгоцентрист, то я думаю не о том, чтобы мне, так сказать, там ловить восхищенные взоры девушек, а о практичности. Это очень высокий мотоцикл, очень высокий. 87 по себе, ну, не самый высокий, есть и выше. 87 сантиметров по себе. Я помню, что у меня был, когда у меня была Yamaha TT600R, я садился с этой самой, с подножки. Ну, если я мог задрать ногу, но иногда лень, и ты через подножку садишься. Ну, сначала ставишь ногу на подножку, но забираешься туда на забор. Это как ехать на заборе. Потом у меня была XR650R, потом у меня были всевозможные кавы.
Слушайте, ну, чтобы остановиться, вам приходится его наклонять?
Нет, лаптем. Нет, куда? В смысле? Нет, я могу тронуть землю двумя ногами. Да, могу. Носочками. Понятно. Или даже полностью ступней, или там немножко почти ступней и так далее. Это плохо только когда ты идешь на хилл-клаймбинг, когда ты идешь вверх на гору, на холм, и там есть какой-то, как бы, как ступенечка такая, знаешь, в земле.
Да.
И ты, например, у тебя глохнет движок, когда ты внутри этой ступенечки, у тебя точно ногами некуда. Ну, тогда падаешь, просто ложишься, и все, ложишься. Но дело в том, что такие мотоциклы, не бывает, что вот он ни разу не ложился. Они ложатся, царапаются, если там обшивка царапается, ничего страшного. Это для этого мотоцикла нормально. Да? Mm-hmm. Дорожник так не... Про дорожники пишут, не падал, ни разу не падал. А про эти нельзя так написать, они все время падают. Куда ты денешься-то? Угу. Вот, значит, что еще? У него 1200 движок, 206 килограммов, 206. Это да, многовато, это меньше, чем 850-й гусь. Это меньше, чем гусь. Это то есть он легче, чем гусь, понимаешь? И как бы он между XR650R Хондой и между 800-м гусем. И при этом сек. Возьмите в руки карандаш. У него 1200 кубиков, у него 110 ньютон-метров, и у него 90 лошадок. То есть ньютон-метров больше, чем лошадок, понятно? И он все свои ньютон-метры выдает с 3900 оборотов. Если кто понимает, он понимает, что это абсолютно flat engine. То есть он плоско, как дизель, рубит с любого места, он выдает все свои 110 ньютон-метров. Вы понимаете? Это просто песня. Он встает на первой, второй и третьей передаче, на заднее колесо и так далее. Понимаешь? Угу. Это божественный мотоцикл. Я думаю, что он подтолкнет меня к озорству, к езде через бордюры, вот что-нибудь такое.
Это где?
Это где? Это в Москве. Здесь же джунгли, каменные джунгли.
По тротуарам?
Нет, ни в коем случае. Никогда, никогда.
Как, но... Когда вам придется
недавно на Бонневилле Т-120 я уходил от полиции через дворы. И надо сказать, что там было одно место, где был бордюр. Я подумал, пройдет мой Т-120 или нет. Он прошел.
А вы не боитесь, что вы в закрытый двор попадетесь, будете когда выезжать, там будет стоять полиция в подворотне, нет?
Я всегда боюсь.
Боитесь?
Мать, я живу страхом, да. Поэтому бью первый.
Понятно.
Я очень пугливый парень. Я настолько трусливый, что бью первым. Понимаешь? Либо делаю вид, что не заметил, и жду, когда можно будет убить. Тихонечко. Я дико пугливый. Ты в самую суть заглянула. Угу. Движение.
Подъем. В движении.
А что у нас с движением? Большая Черкизовская, 9 в центр, Преображенская, 9 из центра. Обратите внимание, Преображенская улица, 8 из центра, 7 в центр. То есть там совсем коллапс. Общая загруженность по Москве 5 баллов. Стромынка, 7-7. Ни туда, ни сюда. Русаковская, 7-7. Ни туда, ни сюда. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 15 марта.
Подъем.